Шарль Вильдрак. Рассказ «Враг». «Ты ведь уже приготовил уроки?» — сказала мне мать. «Сбегай в лавочку и купи мне на 2 су толченых сухарей». «Хорошо, мама». Мать дала мне медную монету, и я пошел. В то время фунт хлеба стоил 4 су. Пританцовывая и прыгая со ступеньки на ступеньку, я галопом спустился по лестнице, каждую ступеньку отмечая для ритма скороговоркой «На 2 су сухарей, сухарей на 2 су». После этого я уже был уверен, что не забуду поручения. Кроме того, это меня забавляло — прыгать сразу через 3 ступеньки, цепляясь за перила. Но когда я очутился в узком коридоре нижнего этажа, в конце которого были видны просвет улицы, тротуар и прохожие, я тотчас же вспомнил о Фио и остановился, охваченный тоской. Чтобы отогнать злую судьбу, я несколько раз быстро пробормотал: «Пусть его не будет у дверей, пусть его не будет у дверей», а потом, осторожно выглянув на улицу, внимательно осмотрел сначала наш тротуар, по нему мне предстояло идти, затем тротуар на противоположной стороне, до ворот дома номер 17. Который находился недалеко от нас. Фио мог стоять там много часов, засунув руки в карманы и прислонившись к дверному косяку или прижавшись к выемке в стене. Хорошо, на этот раз его не было. Я вздохнул с облегчением и побежал за сухарными крошками, побежал по нашему тротуару, чтобы пересечь улицу против самой булочной. Возвращаясь домой, я убедился, что путь по-прежнему свободен, и шел, не торопясь, перебирая в голове подробности той истории, которую кончил вчера читать. Вдруг я вздрогнул. За мной была погоня. Ну, конечно, это Фио. Это он гнался за мной изо всех сил. Засунув поглубже в карман кулек с сухарями, я пустился на утек. На этот раз мне удалось спастись от врага. С бьющимся сердцем я, запыхавшись, кинулся со всех ног в темноту коридора и слышал, как за мной заскрежетали по асфальту подкованные гвоздями башмаки Фио и с разбегу ударились в запертую дверь. Но чаще всего меня дубасили на протяжении 20 метров костлявыми кулаками в спину и в поясницу. Под градом этих ударов я обращался в бегство. Между мной и Фио никогда не было никакой ссоры. Никаких объяснений. 2 года назад мы учились с ним в одном классе, но относились друг к другу с полным равнодушием. Потом он почему-то переменил школу, и я встречал его только на улице. Он хмуро стоял в одиночестве, не отходя от подъезда дома номер 17. Однажды он погнался за мной со злым остервенением, и потом это стало повторяться каждый раз, когда он встречался со мной. Он видел, что я не способен оказать ему сопротивление. Но, гонясь за мной, нанося мне удары, он ни разу не удостоил меня ни единым словом, обходился без угроз и оскорблений. Очевидно, он ненавидел меня, сам не зная за что. Может быть, из-за моего передника, который казался ему слишком чистеньким, или моих начищенных башмаков. Но он соблюдал в наших столкновениях известные правила, установленные им самим. Нечто вроде законов охоты или правил уличного движения. Так он никогда не позволял себе хотя бы на 1 сантиметр переступить через порог нашего дома или преследовать меня в коридоре. Если он, например, видел, что я несу хлеб, бутылку с чем-нибудь или сетку с картошкой и со всякими другими вещами, что могло бы мне помешать бежать или защищаться, он не нападал на меня. Самое большое, что он позволял себе в подобных случаях, это испугать меня, делая вид, что бросается в драку, и отметить в свою пользу еще 1 очко. Но он никогда не отходил при этом от дверей своего дома. Если он видел, что я играю на улице с 2-3 приятелями, он тоже не трогался с места, а только смотрел на нас с презрительным видом. Может быть, он считал, что игра — тоже священная вещь, как хлеб или молоко? Или он боялся, что в такие минуты я окружен защитниками? Иногда мне случалось проходить мимо него по тротуару в обществе родителей, совсем близко от него. В таких случаях он притворялся, что не видит меня, и я отвечал ему тем же. Дома я ничего не говорил о Фийо и его нападениях, не говорил даже матери, которой обычно поверял свои тайны и горести. Сделать это мешало мне какое-то странное чувство, в котором были перемешаны застенчивость, гордость и немножко стыда. Но однажды вышло так, что я, сам того не заметив, наполовину открылся перед отцом. В тот теплый, медленно наступавший июньский вечер мы сидели с ним у окна на нашем четвертом этаже, погруженные в игру, которую мы называли «игрой в автомашины». Она заключалась в том, что каждый из нас должен был по очереди угадывать, куда, направо или налево, свернет в конце улицы пробегавшая мимо нас машина. Надо было набрать 20 очков. Если выигрывал я, то получал конфету. Если отец, ему разрешалось выкурить сигарету. Но и в тех случаях, когда он проигрывал, я великодушно разрешал ему покурить не в порядке награды, а в виде утешения. Разумеется, у нас бывали и утешительные конфеты. Автомобилей на улице долго не было. Высматривая их, я вдруг увидел Фийо. Как обычно, он стоял у своего дома, скрестив ноги и прислонившись к двери. Накануне, когда я проходил мимо 17-го номера, он довольно сильно потрепал меня. Тайна становилась слишком тяжелой. Я чувствовал потребность хоть немного облегчить свою душу, хоть чуть-чуть приоткрыть свою тайну. Фальшивым тоном, как бы между прочим, я сказал отцу: «Видишь мальчишку вон там, у ворот 17-го дома?» «Вижу, ну и что?» «Бегу я вчера из лавки домой, тороплюсь, потому что мама меня ждала, а он как бросится за мной. Я никак не мог понять, что ему от меня надо. Он догнал меня как раз, когда я вбегал в нашу дверь, и здорово стукнул кулаком по спине. А ты ему дал сдачи?» «Нет». Это нерешительное «нет» означало «дать сдачи Фийо, плохо же ты его знаешь». «Как?» — переспросил отец. «Ты получил по шее и не дал сдачи? Позорно бежал от этого сопляка? Ведь он меньше тебя ростом». Я покраснел и стал врать. «Да нет, я просто очень спешил. Я нес в руках петрушку, понимаешь, букетик петрушки, за которым меня мама послала. И потом, знаешь, мне совсем не было больно. Наверное, он хотел поиграть. Я его знаю, его фамилия Фийо. Мы с ним вместе во втором классе учились. Он впервые так поступил со мной, но я не советовал бы ему это продолжать». «Добрый час», — сказал отец, но он хорошо меня знал и, по-видимому, поверил мне только наполовину, потому что прибавил: «Видишь ли, сынок, если теперь, когда тебе уже скоро 11 лет стукнет, ты позволишь всякому нахалу так обращаться с собой, потом этому конца краю не будет. Ты станешь их жертвой на всю жизнь. Позже, когда ты поступишь в полк, ты пропадешь, если не покажешь себя с самого начала настоящим мужчиной. Будь хорошим товарищем с хорошими парнями, но сумей дать отпор всякой дряни, или ты сделаешься козлом отпущения и будешь на посылках у разных грубиянов. Злые люди почти всегда трусы. Они нападают только на тех, кого они считают неспособными дать отпор». «А как же, сынок, наши машины? Ты уже две прозевал. Теперь твоя очередь играть». Партия продолжалась, но я все думал о словах отца. Ах, как он был прав! Почему я стал постоянной жертвой Фийо, его добычей? Потому что убегал от него. Значит, если при первом же случае я не окажу ему сопротивления, то всю свою жизнь буду получать затрещины и оплеухи. А ведь он и вправду не был выше меня, скорее даже ниже ростом. Конечно, длинный — это еще не значит сильный. Но разве он сильнее меня? Ведь я не имел никакого представления о его силе и не пытался никогда это узнать. Ему просто достаточно было на меня напасть, и он показался мне навеки непобедимым. Мне стало стыдно. Стыдно за свою трусость. Что подумал бы отец, если бы знал всю правду? Вечером в постели я поклялся, что при первом же случае встречу Фийо лицом к лицу, И если я получу на этот раз по роже, я тоже дам ему сдачи. Все было лучше, чем это вечное унижение, этот постоянный страх. А может, Фио именно такой трус, о котором говорил отец? Ведь он ни разу не преграждал мне дорогу, не становился передо мной лицом, а всегда давал мне пройти мимо своего дома и только тогда перебегал через улицу, бросался за мной вслед и колотил кулаком в спину. Очень хорошо. Больше я не буду бегать от него. Теперь я встречу его грудью. Меня даже стало лихорадить от принятого решения, и я долго не мог уснуть. Я и страшился этой драки, и жаждал ее, как своего освобождения. Настало утро. Я не получал никаких поручений, но мне разрешили пойти поиграть на улице. О какой игре могла идти речь? Призывы товарищей не доходили до меня. Я озабоченно искал Фио, но он как сквозь землю провалился. Я отважился даже отойти довольно далеко от нашего дома и не раз проходил мимо ворот 17-го номера. Тем лучше вздохнул я и пошел домой. Мать удивилась, что я так рано вернулся, но я сказал, что не с кем было играть. Правда, нельзя было сказать, что я ждал Фио очень долго, но в конце концов я был удовлетворен, даже горд немного. Я выполнил свой долг. И этот первый этап с врагом закалил меня и успокоил. Ведь если Фио не оказалось на улице, это была не моя вина. Спускаясь по лестнице, я уже не заклинал судьбу, пусть его не будет на улице, пусть его не будет у дверей. Правда, я и не говорил, пусть он там будет. Я честно решил не влиять на судьбу. Следующий день был четверг. В четверг у французских школьников нет занятий. Взглянув с утра в окно, я вздрогнул всем телом. Фио мрачно стоял на своем посту. Внутри меня властный, мужественный голос неустанно повторял: «Иди туда, иди туда! Необходимо, чтобы ты пошел туда сейчас же!» Но другой голос, голос маленького мальчика, возражал: «Не сейчас, а после обеда! Он будет торчать тут целый день! Ведь сегодня четверг». С бьющимся сердцем я дважды обошел вокруг стола, не осмеливаясь подойти к окну. Потом, как автомат, направился в комнату матери. «Мама, у тебя нет никаких поручений?» — спросил я. «Я могу в лавку сходить». «Нет, мой милый, а в чем дело?» «Мне нужно купить резинку. У нас завтра урок рисования, а у меня нет резинки». «Ну и купи. Только осторожно переходи улицу». Я медленно спустился по лестнице, подняв голову и сжимая кулаки. Путь к отступлению был отрезан. Я твердо произнес два раза: «Пусть он будет там, пусть он не отходит от дверей». Я, не колеблясь, вышел на улицу. Фио не видел меня. Он повернулся спиной к улице и смотрел в коридор своего дома. В это мгновение проезжала повозка, на каких в Париже развозят лед. Она медленно двигалась в сторону Фио. Я пошел рядом с ней и таким образом миновал дом номер 17 незамеченным. Потом я вошел в лавку, где продавались газеты и пищебумажные принадлежности, и лавочник вручил мне резинку за 2 су. После этого, не спуская глаз с Фио, я снова стал переходить на свою сторону. Я приближался к нему не торопясь, но чего стоил для меня каждый шаг? Он заметил меня только когда я оказался перед самой дверью его дома. Я смотрел на него в упор, и он кинулся на мостовую мне навстречу. Мне невольно захотелось убежать, но в ту же минуту я подавил это желание.